Еще один у нас вопрос из Черемушек от Елены Павловны про хоккейную коробку. Она там недалеко от поликлиники находится, в зеленой зоне. Хорошая хоккейная коробка всегда была. Будут ли вообще, есть ли вообще план вот на такие объекты обратить внимание и восстанавливать их какими-то силами? Я знаю, что молодежный совет Саяно-Шушенской ГЭС в Черемушках, он выборочно, ну, насколько хватило сил у самих ребят, да, волонтерская инициатива, они кое-что восстанавливали. Ну, вот, может быть, какую-то, не знаю, общегородскую программу из этого устроить. Потому что объектов-то таких много, и хотелось бы, чтобы они жили.
Много. Будем разбирать. Мы вот посоветовались, будем разбирать ее, чтобы дети не поранились там.
От греха.
Да, мы будем разбирать. Если будет принято решение строить, то будем строить ее, ну, не на каких-то остатках там, да, это будет новая коробка.
Заново.
Могу сказать больше. Вот в Саяногорске мы договорились с Русалом, у нас такой проект будет. Вот там мы сможем реанимировать коробку в первом микрорайоне. Там будет детский городок, компания ШИО-2 уже готова взять его на обслуживание. Там мы восстановим, соответственно, это ограждение.
Ну, потому что она, наверное, просто в более лучшем состоянии и позволяет, скажем так.
Да, буквально вот уже весной там начнутся работы. Всего по городу будет 6 таких игровых площадок. То есть это вот, скажем, то, что мы можем сделать. Там, где мы не можем, где мы не тянем, мы не будем просто бросать, чтобы там какие-то остатки были, там трава росла, и эти остатки были. Мы их просто подчистим. Ну, вот такая тактика будет.
Ну, я считаю, что это лучше, чем просто оно бы стояло, гнило и беспокоило бы людей. Думаем. Значит, следующий у нас вопрос от Алексея Емельянова. Михаил Анатольевич, подскажите, пожалуйста, насчет очереди на земельный участок для молодых семей. С 2013 года они с супругой, значит, стоят на очереди на получение участка. На 2017 год были в очереди 121-ми. Но очередь вроде как продвигается медленно. Несколько лет последние участки не выдавались, очередь не двигалась. Есть ли какие-то сдвиги в этом вопросе?
Действительно, стоит признать, что вот они были 121-е, 121-е остались. Я интересовался, 17-й, 18-й год, то есть два года подряд вообще не давали земельные участки. Ну, не было денег в бюджете проводить межевание. Межевание, да. В этом году мы, надеюсь, деньги нашли. В общем, 16 земельных участков будем в лучшем случае выдавать, 16, это минимум. Если будут деньги, даже больше. Опять же, это межевание там и так далее. Единственная проблема, что очень много категорий льготников, 6 категорий льготников на получение земельных участков. Там, кроме молодых семей, есть еще многодетные семьи, есть у нас участники боевых действий, точно так же одинаковые права имеют. Вот. Ну, мы нашли деньги, изменения будут, 16 участков, 100%. Это все пока.
А вот не уточняли ли вы этот вопрос? Я понимаю, что... Ну, может, не ответите сразу с разбегу, но вдруг. Был такой разговор, что вот у нас достаточно большое количество заброшенных дачных участков, ну, в частности, например, в районе Айдая. И одно время ходил такое предложение поступало, чтобы их по суду изымать, и вот на их основе точно так же их компоновать как-то и выделять их.
Ну, вообще отличная идея, все здравые люди ее поддержат, конечно, если стоят участки пустые, там много лет хозяева уехали или просто не хотят заниматься.
Ну, конечно, многие просто бросают же все.
Конечно, этим там должен заниматься у нас департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости. Они эту работу проводят, но очень медленно. Меня не устраивает эта работа, конечно, как они ее там проводят. При всем при том, что, конечно, вот я знаю, что они одновременно не только дачами занимаются, ну, они, да, выявляют такие земельные участки в жилом секторе уже, там, где у нас, так скажем, ну, люди прописаны, живут в городе, в наших поселках, это и в Летнике, и там, и в КСРЗ, и в геологах, и на Айдае. Ну, вообще, конечно, будем на это выходить. Если жители, скажем так, присмотрели себе какой-то участок, да, присмотрели участок, давно заброшенный, пусть они могут жить там рядом на даче. Давайте обращаться в департамент, и будем в частном порядке в таком решать эти вопросы. Пока такой программы в целом по городу нет, готовимся их разрабатывать.
А вот по поводу программы «Помощь молодым семьям», вот еще один у нас вопрос есть от Дмитрия Тейникова. Он тоже стоит вроде как в очереди. Но это, я так понимаю, речь идет уже не о земле, а о жилье.
Да, жилье. Ну, это тоже, получается, у нас такая почетная обязанность государством нам
навязанная. Давайте, да, называть вещи своими именами.
Точно так же, как и детям-сиротам, тем ребятишкам, которые не имеют родителей. Это государственные полномочия, и мы их исполняем в пределах тех сумм, которые нам выделяют на год.
Ну, вообще, странная позиция, да? То есть администрация обязана купить, но при этом То есть ей должен кто-то деньги дать, субсидии должны эти поступить, субвенции поступить. Если они не поступают, администрация, естественно, не может ничего купить. Ну, да. А не проще ли было сразу передать полномочия тому, кто выделяет эти деньги? И пусть они бы приобретали, и сами бы отвечали, ну, как бы за эту тему.
Ну, с точки зрения простого человека, им без разницы, какие там органы власти выдают, местные там, или республиканские, то или
ну, по большому счету, землю, людям, конечно,
да, или квартиру. Вообще разговор ведется об этом, и все главы муниципальных образований, буквально мы недавно встречались на эту тему, разговаривали в правительстве, в Верховном Совете Хакасии, чтобы просто вот эта система не была такой уродской изначально, что вот вроде как у нас получается, что такая коллективная ответственность, а когда да. коллективная ответственность, тогда трудно найти крайнего. Должен быть один орган ответственный за эту выдачу квартир, если это будет, допустим, Министерство образования или Министерство социальной защиты населения, с них будет спрос, они будут шевелиться. Сейчас они говорят, что мы делегировали свои полномочия муниципалитету. К нам приходит прокуратура, говорит, дайте квартиру. Мы говорим, ну, у нас нет квартиры, у нас вроде как денег не хватает. Они говорят, ну, их не волнует же, они обращаются в суд. Суд выносит решение, в решении написано, что муниципалитету выдать и так далее. Все работают, работает там сначала прокуратура, потом работает суд, потом судебные приставы работают. Они к нам приходят, мы им говорим, у нас нет денег. И все
а деньги нам просто не дали, потому что...
И вот людей гоняют, и это все неправильно. Ну, вообще, процентов на 90, наверное, мы передадим эти полномочия государству. Но денег от этого больше, к сожалению, наверное, не станет. Поэтому, что касается молодых семей, на жилье всего 3 квартиры, по моей информации, мы в этом году сможем дать. И детям-сиротам 6 миллионов рублей. А в очереди у нас стоят 117, из них с решением суда 57.
Первоочередники,
ну,
фактически.
Да, это ком накапливается. Государственная проблема.
Угу. Ну и вот перейдем, наверное, к кардинально другой теме. Житель Черемушек Валерий Нефедов интересуется. Очень хочет, чтобы начали показывать наши первые городские новости в цифровом ТВ.
В цифровом ТВ? Мы тоже хотим.
Да, конечно, мы очень хотим.
Мы очень хотим, и все хотят. Это очередная реформа у нас в стране происходила, цифровизация так называемая. Да, да. Вот, я знаю, что на сегодняшний момент, в общем, уже принято решение об отключении аналогового телевидения, оно такой переходный период, в течение этого года вообще аналоговое должно быть закрыто, а в цифру попасть очень сложно, сейчас технически почти невозможно это сделать. Есть надежда на третий мультиплекс. То есть, если люди понимают, что первый мультиплекс, первые 10 каналов бесплатных, там, да. Первый главный центральный федеральный канал, а второй мультиплекс тоже федеральный канал, там уже другой немножко уровень каналов. Ну и третий мультиплекс как раз может быть предусматривает региональные какие-то врезки. Поэтому вопрос понятен, все заинтересованы в том, чтобы в цифре было и местное телевидение. Сейчас это технически не просматривается и невозможно это сделать. Поэтому я бы рекомендовал всем настраивать и запоминать адреса на сайтах городского телевидения, все новости на сайте люди должны смотреть. И вообще, через, думаю, года через 3 мы все будем новости смотреть по интернету, и в том числе и телевизионные программы по интернету. Поэтому мы сейчас в этом плане, получается, впереди всех. Предлагаем всем смотреть новости первого городского, вообще местные новости все в интернете. Обязательно смотрите, там очень много интересного.
Ну и хорошо. Вот, то, что, в принципе, волнует тоже всех, это взрывы на карьерах. Вот жительница дома 10-3, Светлана Колосова, говорит, что у них даже трещины в подъезде есть, и растут они на глазах. Угольщикам прибыль, а нам страх, признается Светлана.
Если Светлана нас слышит, мы должны сказать, что как бы вы уже заранее сообщили мне об ее вопросе, поэтому Светлана должна ждать звонка, ей должны позвонить специалисты с нашего департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости, с ДАГНом, с ней обязательно свяжутся, посмотрят дом 10-3. Вообще эта проблема, она не только дома 10-3 касается.
Конечно.
У нас есть дом вообще в аварийном состоянии, в третьем микрорайоне, 7-й дом. То есть там трещина, она реальная трещина, еще после землетрясения была. У нас взрывы эти беспокоят, там, в общем, колебания земли 2-3 балла.
Амплитуда,
да. Взрывы происходят у нас на Изыкском и Восточно-Бийском разрезах. Там бывают мелкие взрывы, которые мы не особо чувствуем. Бывают крупные, там мощностью до 50.
Но бывает так, что у нас стекла в телекомпании тоже трясутся.
Тонн, да. Вообще, сейчас пока не можем повлиять на эту ситуацию, это все согласовано. Перед взрывом обязательно это руководство разрезов уведомляет МЧС. Я утром прихожу на работу, каждый день вижу, у нас есть информация по нашим ЕДДС, единой дежурно-диспетчерской службе, что эти взрывы будут. Есть бегущая строка, людей предупреждают, чтобы они не паниковали, что эти взрывы производятся. Вот. Но, как говорят ученые, вот, они не влияют на сейсмику наших зданий, то есть они здания не должны разрушаться. Поэтому переживать не стоит. Вот. Но трещину мы будем мониторить в 10.3.
То есть нужно изначально вообще понять, из-за чего она там возникла и действительно есть ли какое-то влияние.
Да, ну поэтому Светлана должна сейчас ждать. Мы по итогам, вот, может быть, эфира, там где-то публикацию такую сделаем. В настоящий момент взрывы происходят в Бейском районе, они в рамках закона осуществляются, мы это ощущаем. Вот. Не знаю, будем просто претендовать на какие-то деньги.
Ну да, беспокойство есть, хотелось бы, так сказать, компенсацию.
Да, это вот то, что губернатор проводит там, это же работу с угольщиками. Вот мы здесь уже кроме пыли, вот, да, землетрясений-то ничего особо не имеем пока. Поэтому...
Приятного точно.
Ну да, поэтому ну, пусть не переживает, Светлана.
Отлично. Теперь вот по общественному транспорту у нас еще есть вопрос. Невозможно добраться в геологи утром после 8 часов. То есть, ну вот Татьяна Томаровская... Пишет, что газели ходят не по расписанию, а как им вздумается. И выходные, в праздничные дни, собственно, ситуация такая. Днем ребенок возвращается со школы и вечером в районе 6 часов, в час пик, газелей совсем мало. То есть, ну, в общем, уехать проблематично, будем так это называть. Расписания конкретного нет, люди жалуются. Можно ли как-то решить эту проблему и
да,
как?
Надо заниматься, это наша беда, ну, наша задача, наша зона ответственности, поэтому вот, очень хорошо, что такие программы существуют. Мы обязательно запланируем, то есть я отправлю специалиста комитета по ЖКХ и транспорту, чтобы он там посидел на остановке, замерил бы все эти интервалы движений, да, подготовил претензию в адрес перевозчика, мы таким полномочиями обладаем, ну, будем реагировать на эту жалобу.
Угу.
То, что вот человек пишет, что это непорядок, наоборот, нужно в утренние часы, чтобы там была большая нагрузка, большой, вернее, как бы маленький интервал движения.
Ну, конечно, люди все едут на работу,
потоки,
садики,
да,
школы.
Утром, вечером.
И вечером точно.
Поэтому
так
нужно
же
так и строить работу, чтобы утром, вечером там не было таких проблем.
Ну что ж, Михаил Анатольевич, поскольку вы человек занятой, не буду вас долго задерживать. Вопросы у нас на сегодня подошли к концу. Спасибо за конструктивный диалог и до встречи в эфире нашей студии.
Я буквально бы хотел пару слов сказать.
Конечно.
Радиослушателям, которые нас, видимо, слушали. Да,
конечно,
надеюсь, да,
слушали.
Жителям города призываю, чтобы они все поделились этой информацией, что есть такая программа, где можно узнать самую оперативную информацию, в том числе, вот как мы говорим, и по мосту, и по мусору, нужно слушать радио. Это тоже один из источников информации. Нас не коснулась цифровизация на радио. Это
да,
очень здорово,
счастью.
Поэтому нас можно спокойно слушать, никто нас никогда не выключит. Вот. Ну, в Черемушках там, может быть, в меньшей степени радио распространено, но в Саяногорске точно. Так что слушайте на радио, смотрите в интернете. Первое городское радио, телевидение.
А это была реклама от Михаила Валова.
Да.
Спасибо, Михаил Анатольевич. Ну, а вы слушали «Голос Саяногорска». В прямом эфире мы звучим каждый четверг и приглашаем в гости разных людей, которые говорят на интересующие вас темы. Напомню, что свои вопросы можно задать на сайте Первого городского во вкладке «Задай вопрос». Из них мы и формируем наши выпуски. Мы будем приглашать тех, чей голос вы захотите услышать. Я, Ольга Городкова, говорю вам до свидания. «Голос Саяногорска» зазвучит в эфире уже в следующий четверг.
Это «Голос Саяногорска». В нем каждый услышит о том, что хочет знать. О наболевшем, остром и актуальном из первых уст. Каждый четверг в эфире Русского радио на 101.5 FM новая программа «Первого городского».